Глава 21. В самую глухую пору года, в конце декабря, Лильский зоопарк выглядел как город-призрак. Помпея из стекла и бетона, застывшая от холода. Башенки, построенные в обманом цитадели на заднем плане, напоминали угрожающие очертания Везувия. Но здесь, в центре этого снежного миража, лишь завитки поземки скользили по пустынным аллеям и серебрили прутья пустых клеток леденящим дыханием. Нужно было пристально всматриваться в глубину земляных рвов, чтобы обнаружить на дне неподвижные меховые клубки, похожие на свернутые шубы. Приноровившись к медленной походке своего проводника, Люси следом за ним шла вдоль ограды вольера с гиббонами. Приматы, замершие на деревьях среди заиндевелых веток, казались гигантскими высохшими стручками. Затем сержант полиции миновала глубокую нишу, обитатель которой, невозмутимый на вид медведь, проводил ее взглядом гурмана во всех смыслах этого слова. Ветеринар зоопарка, тощий как скелет человечек лет 50, болтал без умолку, что лишний раз подтверждало правильность выбора тех, кто порой предпочитает общество животных человеческому. Поскольку рот у него почти не закрывался, были заметны невероятно длинные верхние клыки, едва не впивающиеся в нижнюю губу. В начале прошлого века эта особенность наверняка привела бы его в цирк уродов. «Заходите, только у нас человек-морж!» Вдруг тишину разорвал пронзительный вой. Люси вздрогнула. «Волки!» «Вот почему я выбрал эту работу», — в восторге произнес ветеринар Рой ван Болст. «Вы можете услышать, как они воют, только зимой, через несколько недель после того, как схлынут толпы посетителей. Вслушайтесь в этот вой. Они зовут, они плачут, они разговаривают друг с другом. Ночью это производит еще более сильное впечатление. Мои зверушки».
«Вы и на ночь здесь остаетесь?»
«Темнота скрывает в себе все загадки человечества». Люси инстинктивным движением плотнее запахнула куртку и поглубже сунула руки в карманы. Этот душераздирающий вой вызывал у нее почти физическое недомогание, пробуждая древние людские страхи. Огромные мрачные леса, злокозненные эльфы. Здесь, рядом со странным существом, наделенным клыками вампира и юмором столь же черным, как его одежда, Люси почудилась, что она внезапно оказалась посреди проклятой земли. Но что самое интересное, именно от этого она испытывала все большее возбуждение. Когда они приблизились к волчьему рву, вой прекратился. Люси осталась на почтительном расстоянии, удивленная полным отсутствием оград. Ван Боост не побоялся остановиться на самом краю у откоса, так что мыски его ботинок оказались в пустоте. «Подойдите ближе, юная особа. Не бойтесь. Во время зимнего спада посетителей здесь проводятся ремонтные работы, так что пока оград нет». «Подойдите, подойдите! Вам вряд ли когда-нибудь еще представится случай увидеть этих животных так близко!» Люси огляделась по сторонам. Кругом ни души, только эти создания с густым мехом и глазами статуй. Она не решалась к ним приблизиться. Выражение их глаз невозможно было истолковать, словно их закрывала какая-то непроницаемая завеса. «А что, если он столкнет тебя вниз? Прямо волку в пасть? Поблизости ни одной собаки?» «Хватит! Прекрати этот бред! У тебя паранойя!» Она невольно взглянула на руки ветеринара, но он держал их в карманах, видны были только запястья. «Вот-вот! Заметь, он ни разу не вынул руки из карманов!» «Итак, мадемуазель!» — воскликнул ветеринар, выдохнув густое облако пара. «Или вы собираетесь ждать оттепели?» Люси, наконец, решилась. «Все-таки у нее есть оружие. В случае необходимости она сможет себя защитить». «Это от волков-то? Раньше, чем ты успеешь выхватить пистолет, эти твари откусят тебе руки».
Она шагнула к краю рва и остановилась, слегка расставив ноги для большей устойчивости. «На случай, если...»
«Мадемуазель, позвольте представить вам Canis lupus albus, могущественного обитателя евразийской тундры, сгусток злобы весом в 50 кило, великолепный хищник, чье обоняние в 80 раз острее нашего. Они, должно быть, учуяли вас еще до того, как вы вошли в ворота зоопарка». Он устремил на Люси пронизывающий взгляд, холодный, словно взгляд змеи. «Загляните в самую глубину их глаз», — продолжал он, — «и вы увидите в них вековую ненависть к человеку. То же самое наверняка можно увидеть и в твоих глазах». Три пары черных зрачков, окруженных желтой радужкой, поблескивали внизу, у подножия искусственной стены. Серебристо-белые морды были устремлены к небу, открытые розовые пасти демонстрировали острые клыки, изогнутые как сабли. Утратив остатки храбрости перед живым воплощением своих кошмаров, Люси попыталась отступить, но ветеринар схватил ее за плечо и удержал на краю рва. Затем убрал руку и снова сунул ее в карман, так быстро, что Люси не успела ее разглядеть. «Что такое, юная особа? Ведь не боитесь же вы этих милейших животных?» Люси с огромным трудом сохраняла спокойствие, хотя была уже на грани нервного срыва. «Представь себе, какая сенсация! Все газеты будут захлебываться. Женщина-полицейский растерзана волками. И статья на первой полосе. Останки 29-летней женщины обнаружены на дне волчьего рва. Несмотря на отсутствие оград, она проявила неосторожность, приблизившись к краю рва, и поскользнулась на обледеневших камнях. Ветеринар зоопарка Рой Ван Боост свидетельствует».
«Мне от них немного не по себе», — призналась она. «За что они нас так ненавидят?»
«В древности волки и люди жили рядом, в полной гармонии. Вспомните Ромула и Рема, вскормленных волчицей. Но средневековье с его ордами кровавых невежд разрушило эту связь. В божественной комедии Данте волк помещен в ад, поскольку воплощает собой алчность, коварство, зло. В этот период люди охотятся на волков, преследуют их и истребляют. Возникают мифы о волках-оборотнях, свирепых чудовищах, порождениях дьявола. И последующие века тоже весьма суровы к семейству Лупи. Поверьте мне, память обо всех страданиях, причиненных человеком, въелась в гены волков и изменила их. Отныне волки рождаются с хромосомой ненависти к человеку». Люси кивнула, изображая интерес. «А теперь мы, может быть, поговорим о похищениях животных?» Собеседник слегка приподнял верхнюю губу. Люси обратила внимание, что его клыки слишком острые, чтобы быть такими от природы. Наверняка он их подтачивает. «Мне удивителен такой внезапный интерес к моим подопечным», — приторным тоном произнес он. «Ваши коллеги из Лиля покрутились тут чисто для проформы. Но вы — другое дело». Он с силой втянул воздух и наморщил нос. «Я это чувствую. Что же на самом деле привело вас сюда?»
«Мы расследуем дело о торговле украденными животными», — симпровизировала Люси. «Так каким образом были похищены волк и обезьяны-капуцины?»
Не отвечая, ветеринар снова впился в нее взглядом. «Ну и тип. Он, кажется, и брови выщипывает».
«Начнем с волка», — выдохнул Ван Боост сквозь клыки. «Похищение произошло больше 2 месяцев назад, в середине октября. Злоумышленник взломал вон ту дверь, внизу. Дужка замка оказалась сломана. Я обнаружил стрелы с ампулами снотворного в телах остальных 3 волков, когда делал ночной обход. Похититель вынес на себе тушу весом в 58 килограммов, причем ему пришлось перебраться вместе с ней через решетку, которая отделяет нашу территорию от парка Вобана. Глухой ночью, при отсутствии освещения, он мог быть уверен, что никто его не увидит. Должно быть, он оставил машину на набережной канала Деладель. Он выполнил свой план просто виртуозно. Ничего не скажешь. Ловкий мерзавец. Я уверен, что разминулся с ним совсем чуть-чуть. И это же надо. Он выбрал мою любимицу.
Кого именно?
Белую волчицу. Альфа-самку.
Альфа? Объясните, пожалуйста, что это значит? Я совсем не разбираюсь в волках.
У-у-у, какой стыд.
Нет, этот тип точно чокнутый.
Иерархия в стае включает в себя несколько уровней подчинения. Альфа-самцы – это самые сильные и агрессивные волки. Они первыми получают добычу, они управляют стаей и властвуют над жизнью и смертью потомства. А как различить среди волков альфа-самца?
Хотите узнать?
Ветеринар обнажил клыки в жутковатой улыбке. Подойдите сюда снова. «Не бойтесь, они вас не съедят, если я этого не захочу». Он визгливо хихикнул.
«Этот человек играет с тобой, с твоими страхами», — говорила себе Люси, не двигаясь с места. «Он умен и умеет манипулировать, но я должна увидеть его руки».
«Хорошо, я подойду, если вы дадите мне руку», — вслух произнесла она. «Я боюсь, что у меня закружится голова». Человек с клыками вампира или оборотня слегка поколебался, но все же протянул Люси затянутую в перчатку руку. Его зрачки поблескивали, словно в них мерцало пламя черной магической свечи.
«Пожалуйста», — сказал он.
«А теперь слегка наклонитесь и внимательно посмотрите на их хвосты. Женщины обожают этот эксперимент». Люси крепко сжала протянутую руку, уверяя себя в том, что ей теперь не угрожает падение, по крайней мере, в одиночестве. Волки по-прежнему смотрели вверх, обнажив настоящий чистокол острых клыков.
«Я и сама ненормальная, раз его послушалась. Ему достаточно всего лишь...»
«Хватит!» — воскликнула она, резко отступая назад. «Я увидела».
«Итак?»
«Только у одного из трех волков хвост поднят».
«Именно у альфа-самца. Бета-самцы опускают голову и хвост, когда приближаются к альфа. То же самое относится к омегам и всем остальным буквам греческого алфавита».
«Нет», — сухо ответил Ван Бост. «Даже в самых больших стаях существует всего 6 уровней иерархии».
«Превосходно», — пробормотала Люси. «Теперь поговорим о стрелах со снотворным. Вы выяснили, какой препарат был использован?»
Ван Бост пожал плечами.
«Разумеется. Как вы можете догадаться, я был в ярости. Сначала волчица, потом обезьяны. Речь идет о препарате под названием телетамин. Это анестетик, широко используемый в ветеринарии».
Люси достала свою универсальную записную книжку.
«Значит, у вас тоже есть телетамин?»
«А вы как думаете?»
Люси уже готова была взорваться.
«Я так полагаю, что ваш ответ – да», – резко произнесла она. «Откуда вы получаете препарат?»
«Заказываю в ветаптеке, как и все остальные лекарства».
«Поставки ветеринарных препаратов строго контролируются, однако, несмотря на это, каждую неделю в ночных клубах собираются компании юных наркоманов, одурманенные телетамином или кетамином. Хороший трип. Рекомендую вам попробовать».
«На хранение орудия для дистанционного впрыскивания требуется специальное разрешение».
«Вы имеете в виду гиподермическое ружье?»
«Да, ветеринары должны обладать лицензией на право его использования.
так же, как пожарные, полицейские или те, кто занимается отловом бродячих собак». Люси слегка подышала на окоченевшие пальцы, а заодно на ручку, которая отказывалась писать на морозе. Потом задала следующий вопрос. «Как вы думаете, похититель волчицы и обезьян один и тот же человек?»
«Но я уже говорил об этом вашим коллегам».
«Да, именно так. У меня нет в этом никаких сомнений. Тот же самый почерк при взломе, перепиленная дужка замка. Те же самые стрелы с тем же самым веществом. Если такое повторится еще раз, директору придется нанять ночного сторожа. Человека, который будет присматривать за животными. Забавно, правда?»
Люси с трудом заполняла страницу в записной книжке расползающимися во все стороны каракулями.
«Как именно он убил остальных обезьян?»
«Бинго! Вы попали в точку. Прекрасный сержант полиции, не чета вашим коллегам. Как же так получилось, что вы все еще не лейтенант?»
«Всему свое время. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста».
«Слушаюсь, шеф».
«Итак, он их усыпил, затем выпустил из них всю кровь, перерезав им внешние подвздошные артерии. Затем вскрыл грудную клетку, перикард и перевязал аорту у основания».
Люси окаменела.
«Значит, безумие, поразившее убийцу, зародилось здесь, в атмосфере почти монастырского спокойствия, царившей в зоопарке».
Она задумчиво покусывала колпачок ручки. «Зачем же ему понадобилось тратить время и силы на расчленение животных, при этом подвергая себя риску быть обнаруженным? Кроме того, зачем вообще понадобилось их расчленять? Как правило, маньяк-убийца расчленяет свою жертву, чтобы ее деперсонализировать или же продемонстрировать свою власть над ней, чтобы доказать, что тела, проходящие через его руки, — его собственность, что он — художник, а жертва — материал для создания произведения искусства. Или вообще нечто одноразовое, как бумажный носовой платок. Но животные... Даже в приступе гнева убийца четко контролировал свои действия. Половину животных он уничтожил, половину забрал с собой. Зачем? Чтобы убить их позже? Чтобы держать в плену? Почему только половину обезьян? Половину.
«Вы случайно не проверили, какого пола были убитые животные?» — быстро спросила она. Глаза Ван Боста превратились в узкие лезвия.
«Вы делаете успехи, сударыня. Вы делаете успехи.
Черт возьми! Бросьте ваши игры. Что вы знаете такого, чего я не знаю? Что вы обнаружили?»
Ван Бост потянул обшлага перчаток, чтобы получше закрыть запястье. Кожа заскрипела. Запах кожи.
«Я ничего не обнаружил. Просто констатировал факт. Делать выводы — это ваша работа».
«В таком случае отвечайте на мои вопросы».
«Хотите узнать, что я выяснил?» «Он убил всех самцов, а самок забрал с собой».
«Так-так, значит, убил самцов обезьян, причем как минимум довольно необычным способом. Но еще удивительней то, почему он не повторил этот сценарий в случае с волками. Не успел?»
Ван Бост говорил, что в ту ночь обходил зоопарк, навещая своих зверушек. Возможно, он спугнул убийцу, и тот не довел свой план до конца. Услышав покашливание собеседника, Люси оторвалась от своих размышлений и вернулась к прерванному разговору.
«А вы случайно не фотографировали расчлененные тела обезьян?» — спросила она.
«Нет, я не до такой степени мазохист. Пока еще, во всяком случае». «Никто их не фотографировал, даже копы».
«Нужно ли обладать какими-то специальными познаниями, чтобы убить животное таким образом, выпустив из тела всю кровь, вскрыть околосердечную сумку и перевязать аорту?»
Неужели она
действительно произносит эти слова. Она, последние 6 лет корпевшая над грудами скучных бумаг целыми днями, всегда казавшимися ей слишком долгими. Она, постоянно ищущая нечто неуловимое и замирающая над страницами триллеров. Ван Бост между тем пояснял. И артерии, и грудная клетка были разрезаны очень точными, четкими движениями. Это скорее хирургическая операция, чем ритуальное жертвоприношение. Вы знаете, сердце у обезьяны-капуцина размером не больше шарика для пинг-понга. Без профессиональной сноровки осуществить подобное вмешательство невозможно.
А перевязывание аорты имело какое-то особое значение?
При сечениях вены и артерии перевязывают, чтобы изолировать, отделить какие-то органы от остальных и изучить их. При хирургических операциях лигатуру осуществляют, чтобы снизить кровяное давление.
Но Ван Бост явно говорил ей не все. Он тщательно дозировал слова, точно отвечая на вопросы, но не сообщая ничего сверхнеобходимого. Затем он вынул из кармана пакет с копченым мясом и бросил кусок вниз.
«Я всегда даю им легкую закуску еще до обычного дневного рациона. Обратите внимание, оба бета-самца отошли в сторону. Даже если бы они умирали от голода, они не осмелились бы подойти к еде, пока не насытится вожак. Таков порядок в стае. Прекрасный пример властной иерархии».
Люси замерла, только что сделав одно любопытное наблюдение относительно Ван Боста. Этот жутковатый тип играл со своими волками, как маленькая девочка с куклами.
«Он над ними доминирует. Он воображает себя вожаком стаи, от которого зависит участь всех остальных. Альфа-самцом!»
В глубине рва хищники, чувствуя запах людей, глухо ворчали. Очевидно, они были раздражены. «Может быть, вы отведете меня к клетке с капуцинами?» — спросила Люси.
«Чего ради? Она вычищена и абсолютно пуста».
Люси решила не настаивать. Кроме того, у нее было еще много вопросов.
«Как вы думаете, что похититель сделал с украденными животными? В частности, с волчицей?» «Ну, вы же сами говорили о торговле похищенными животными», — с усмешкой ответил ветеринар. «Но вы, кажется, принимаете меня за идиота. Какой же подпольный торговец с животными решится оставить такой кровавый след на месте преступления, если вы назовете истинную причину, которая привела вас сюда? Тогда, может быть, я смогу вам помочь, сержант».
Однако Равье предупредил ее: ни слова о нынешнем деле. Это был официальный приказ. Люси нервно кусала губы.
«К сожалению, я не имею полномочий для того, чтобы...» «Бедная девочка. Значит, не имеете полномочий?» «Ну и хорошо. Мне не нравится вся эта секретность. Я ничего не знаю о похитителе и его целях».
Последнюю фразу ветеринар выкрикнул почти истерическим тоном, словно человек, охваченный внезапной паникой. Люси на всякий случай расстегнула кобуру сквозь подкладку, сунув руку в карман. Затем произнесла:
«Не могли бы вы повернуться, вынуть руки из карманов и снять перчатки?»
Вампир с черными, как смоль, волосами и мучнисто-бледным лицом полуобернулся и шагнул к ней.
«Ну вот, я так и думал, что здесь какой-то подвох».
Он быстро огляделся, словно желая удостовериться, что за ними никто не следит, и продолжал:
«С этой волчицей связаны какие-то странные события, да? Например, в окрестностях нашли овцу с перерезанным горлом. Или телят, разорванных и обескровленных. Может, на каком-то кладбище нашли следы ритуального жертвоприношения? Магические круги, кровь, все такое? Или речь идет о человеческих жертвах? О рассеченных трупах с перевязанными аортами? Ну же, скажите, что-то подобное недавно было обнаружено? Где? Сколько было жертв?»
Он подошел к Люси вплотную, вытянув руки в перчатках перед собой. Люси уже собиралась выхватить оружие, но молнию на куртке заела. Так или иначе, было уже поздно. Человек стоял прямо перед ней, выставив свои ужасные клыки. Затем он стянул перчатки и показал ей ладони. Вполне обыкновенные, с папиллярными узорами на пальцах. Единственная необычная деталь заключалась в том, что на всех пальцах, кроме больших, были перстни с какой-то магической символикой.
«Ну так что, сержант? В чем дело? Я смотрю, вы нервничаете».
Люси с трудом сохраняла спокойствие. Из ее ноздрей в такт ударом крови в висках вырывались легкие облачка пара. Ван Бост видел ее состояние, и, судя по всему, оно его веселило. Наконец он отвернулся и опять начал бросать волкам куски мяса.
«К черту приказы! Равье ничего не узнает. Это же для всеобщего блага, ради больной диабетом девочки, которая может умереть».
Чтобы заручиться помощью ветеринара, Люси кратко сообщила ему основные детали расследования. Шерстинка волка, найденная в гортани мертвой девочки. Отсутствие папиллярных узоров на отпечатках пальцев, найденных рядом с телом. Сильный запах кожи.
«Послушайте, теперь я, наконец, хочу получить ответ», — настойчиво сказала она, завершив рассказ. «Что можно сделать с украденной из зоопарка волчицей и самками обезьян капуцинов?» «Упрямая вы женщина. Стремитесь к доминированию, не так ли?» «Ладно уж. Во-первых, существуют подпольные лаборатории, в которых проводят эксперименты над животными. Всякие сумасшедшие ученые без колебаний платят из-под полы огромные деньги за животных, которых трудно раздобыть. Обезьяны пользуются большим спросом из-за значительного сходства с человеком на генетическом и морфологическом уровне».
Люси уже доводилось читать об этом. Головы обезьян с разрезанным черепом и обнаженным мозгом, помещенные в стереотоксические аппараты. Собаки, которым лазером перерезают голосовые связки, лишая их возможности лаять. Такая процедура называется дебаркинг. В таком случае, почему он украл 4 обезьян, хотя мог бы забрать и всех 8?
Ван Бост подмигнул. Отлично подмечено. Во-первых, как вы и сами уже говорили, существует подпольная торговля животными. Маленькие собачки уже не в моде. Нынешняя молодежь помешана на питонах, пауках-птицеедах, скорпионах, обезьянах. Большинство этих животных доставляются в страну нелегально и не имеют прививок. Это настоящее бедствие.
Но волк все же не очень подходит на роль домашнего любимца.
Ну, не обязательно приобретать его именно для этого. Обезьяны для компании, волк ради денег. Вы слышали о подпольных собачьих боях?
Разумеется.
Возможно, потенциальный покупатель собирался выдрессировать волка, подпилить ему клыки и выдать за бойцовую собаку. Лет 20 назад что-то подобное уже случалось в Восточной Европе. По слухам, в Германии и славянских странах проводились очень жестокие бои такого рода.
Люси представила себе зверей под варварский рев зрителей, дерущихся насмерть в каком-нибудь душном корабельном трюме. Разъяренный волк, на которого нападают 2 или 3 собаки одновременно.
А во Франции? Нет, вряд ли. Нет, эта версия явно не годилась. Зачем тогда похищать карликовых кенгуру? Устраивать подпольные турниры по боксу?
«У вас есть какие-то другие предположения?» — нетерпеливо спросила Люси. Ван Бост расстегнул воротник куртки, и Люси увидела у него на шее множество амулетов. Кельтский крест,
ворон, скелет, изображающий смерть. «О, черт! Ну и идиотка же ты! Это просто год! Год-переросток, который в свободное время шляется по кладбищам или ночным клубам с жуткими интерьерами!» «Возможно, наш похититель, как и все мы, прячет свое настоящее лицо. Может быть, он питает склонность ко всему мрачному, зловещему?»
Люси проглотила слюну. «То есть?»
«Я дам вам адрес знакомого, живущего в Старом Лилле, и попрошу его вас принять. Он покажет вам комнату. Может быть, это наведет вас на след?»
«Наведет меня на след? Да перестаньте уже говорить загадками, Господи Боже мой! Речь идет о жизни и смерти маленькой девочки!»
«О, а это вот уже интересно! Вы случайно не о той похищенной девочке, больной диабетом, о которой говорили по телевизору? Она, как и вы, из Дюнкерка. Это ведь не совпадение?» «Так-так-так. Насколько я понимаю, ее судьба сейчас в моих руках».
Люси сжала челюсти. Надменность этого ветеринара была невыносима. Наконец он сказал:
«Какой же он ваш любимый запретный плод, мадемуазель? Отчего вы испытываете тайное возбуждение? От разговоров о кровавых преступлениях, расчлененных телах у вас загораются глаза. Расскажите мне немного об этом. Откровенность за откровенность».
Люси колебалась. Ей нужна была информация, что-то конкретное. Откровенность за откровенность.
«Ты ее отыщешь». В конце концов, она дала ему допуск на свою секретную территорию. Не на всю, конечно, только на небольшую часть. Год совершенно преобразился, стал очень любезным и покладистым. В его глазах промелькнуло даже нечто похожее на восхищение. Затем он сказал: «Кажется, вы недавно упоминали о запахе кожи. Очень сильном, так?»
«Именно».
«Я думаю, речь идет о дублении кож».
«О дублении кож?»
«Возможно, вы имеете дело с таксидермистом, человеком, изготавливающим чучело животных, причем абсолютно спятившим, дорогая моя. Отправляйтесь к Леону, и вы сразу поймете, о чем я».
«Вы это знали. Вы это знали с самого начала, не так ли?» Ван Бост запахнул свою длинную кожаную куртку на манер вампирского плаща.
«Я думаю, мы с вами еще встретимся», — заявил он. «У нас невероятно много общего из области запретного».
«Я так не думаю». Он облизнул свои клыки и добавил:
«Хотите знать мое мнение? Вы имеете дело с черной вдовой, которая убивает, терзает, расчленяет самцов и прославляет самок, желая сделать их бессмертными».
После этих слов оборотень поднял голову и неожиданно завыл. «Поволчьи!» Снизу отозвались трое его собратьев. От этого хора у Люси кровь застыла в жилах.